Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к Галатам святого апостола Павла, главы 4, 5 и 6. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. «Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Письмо 14 одному повару, который спрашивает: «Укорял ли Господь Богородицу?» На свадебном пиру в Кане Галилейской не хватило вина. Богородица видит, что гости недовольны, а хозяева смущены. Побуждаемая милостью и сочувствием, она обратилась к сыну своему со словами: «Вина у них не стало», желая подсказать ему, что он мог бы помочь этим бедным людям. Однако Иисус ответил ей: «Что мне и тебе, жена?» Вот в этих словах Иисуса тебе и чудится укор. Вот об этом ты пишешь и спрашиваешь, так ли это. Нет, это не укор. Ведь если бы в тех словах был укор, Богородица почувствовала бы его в тот же час сильнее, чем мы сегодня. Если бы она поняла, что сын укоряет ее, она замолчала бы и больше не проронила бы ни слова. Между тем она тотчас сказала слугам: «Что он скажет вам, то и сделайте». «Что мне и тебе, Жена?» Это слова просвещения, а не укора. Господь хотел просветить свою мать, но не укорять ее. Она из сочувствия подумала о плотской, более низкой потребности присутствующих людей, а он — о более высокой, духовной. Она хотела, чтобы все шло хорошо, по обычаю, чтобы никто не был обижен или пристыжен, а он желал пробудить заснувшие и излечить заболевшие людские души. Он сошел к людям, чтобы воду нашего бытия претворить в вино, из пепла раздуть огонь. Матерь Божья, правда, хотела, чтобы сын ее сделал доброе дело для этих людей. Однако доброе дело, о котором она думала, было совсем крохотным. Господь же тоже хотел совершить доброе дело людям, и в этом его сердце, согласно сердцу матери. Но его дело — дело превеликое, соразмерное с его величием и полезное всем поколениям людей до конца света. Когда гостям и сватам не хватило вина, вино можно было занять у соседей. В той земле не было недостатка в вине. Однако в тот момент важно было не вино, но чудо. Вино люди выпьют и забудут, а чудо не забывается.
Вино, как потребность плоти, принадлежит земному царству, а чудо, как потребность души, принадлежит царству небесному. Богородица сразу же подумала о первом, а Господь мыслил о втором. Всевидящий ясно увидел, что мысли его матери удалились от его мыслей, и потому он хотел вырвать ее из дольнего царства и вознести в горнее. Поэтому он спокойно сказал ей: «Что мне и тебе, жена?» Обрати внимание, как сказано «мне и тебе», значит, подразумевается «им обоим вместе». Иоанн Златоуст говорил по этому поводу следующее. «Это были слова обличения не матери, но домостроительства, то есть построение Царства Небесного, как в душе Богородицы, так и в душах всех, кто услышит и прочитает эти слова. Вспомни, как Господь сказал сестре Лазаря: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». И это тоже сказано не в укор, но для просвещения. Царство Небесное превыше всего, и все труды и заботы люди должны направить на достижение этого царства. Но почему Господь обратился к ней «жено», а не назвал матерью? Да потому что хотел в тот миг сильнее подчеркнуть различие между мыслями своими и мыслями ее. Потому что, если бы он обратился к ней как к матери, мы не только не насторожились бы, не обратили бы внимания на высокие слова, но и не придали бы должного значения различию в их мыслях в тот момент. Вспомни, как Петру Христос вынужден был дать более жестокий урок, сказав: «Изыди от меня, сатана, ибо думаешь, что это не Божье, а человеческое». Если бы он сказал: «Изыди от меня, Петр» или «человек», то ни сам Петр, ни мы не заметили бы бездны, разделяющие его и Господа. А поняла ли Богородица тогда сына своего и усвоила ли урок? Поняла. Целиком и полностью. Она тотчас перестала давать советы советодавцу и указывать путь проводнику, но послушно и смиренно вернулась к своей роли — готовить людей в путь за ним. Поэтому она обратилась к слугам и сказала: «Что он скажет вам, то и сделайте». И когда слуги сделали все, что он велел, тогда и она вместе со всеми с трепетом в душе стала ждать неожиданное. Давай, брат, и мы будем послушны Пресвятой Богоматери и сделаем все, что заповедал нам ее Сын. Это в нашей власти. А когда выполним все, что велено, станем с трепетом ожидать неожиданное, а именно будем ждать чуда от него, чудо превращения плотского человека в духовного, земного в небесного, воды в вино. Мир тебе и радость от Господа.
Father.
Письмо 15 неправославному священнику, который спрашивает, за что Господь наказывает православную Россию. А вы уверены, что нынешние страдания русского православного народа есть наказание Господне? Признаюсь, я в этом не уверен. Можно и ошибиться, если всякое страдание одного человека или народа считать наказанием Божьим. На Голгофе было 3 креста, и это заставляет нас быть осторожными при оценке чьего-либо страдания. Разве Иисус Христос был распят в наказание от Бога? В длинной процессии страдальцев мы видим и пророков, и апостолов, и многих святых праведников и праведниц. Понятно, что их страдания не были наказанием Господним. Они пострадали из-за грехов, но не своих. Так же и тот безгрешный, который принял величайшие муки, мучим был и в самом деле за грехи, но не за свои, а всего рода людского. Святая Русь страдает, разумеется, за грехи. Но чьи они, вот в чем вопрос. Вы прекрасный знаток Священного Писания, так вспомните, как Господь растолковал евреям гибель 18 человек, которых придавила упавшая стена Силаамская. Он сказал, что люди эти погибли не потому, что были самыми грешными и самыми виновными изо всех жителей Иерусалима, но потому, чтобы гибелью своей заставить одуматься более грешных. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Неужели Россия грешнее всех стран, если она испытывает самые тяжелые страдания? Всему миру ясно, что, во-первых, русский народ горит в огне мук, как некогда 3 отрока в печи Вавилонской. И, во-вторых, безбожные материалистические теории, которые и разожгли тот огонь в России, возникли не в православной Руси, но на землях народов неправославных. Все остальное есть тайна промысла Божьего. И в эту страшную тайну мы не можем глубоко вникать. Можно лишь искать сравнение мучением русских в судьбе праведного многострадального Иова, чье страдание пошло на пользу тогда и идет на пользу сейчас многим и многим. Можно усмотреть в мучениях России знак Божий всем остальным народам, чтобы они остерегались материализма в теории и практике, в мыслях и на деле. Все благородные души в миру доказывали на протяжении 2 прошедших столетий безумность и пагубность этих теорий, но их слова не смогли никого убедить. Поэтому и был попущен ужас этих теорий на практике. Как некогда Силаамская башня, упав, раздавила тех 18 несчастных, так и современная башня из ложных идей и теорий обрушилась на великий русский народ, чтобы весь род людской протрезвел и отказался от этих губительных и уничтожающих души теорий. Но кто бы решился утверждать, что эта современная башня лжи обрушилась на Россию потому, что Россия грешнее других народов? Мне кажется, что я и в наши дни слышу грозное предостережение Христа. «Нет, — говорю вам, — но если не покаетесь, все так же погибнете, о племена и народы». Помня об этом предостережении, нам следует изучить опыт прошлого. Ни одна революция не завершилась тем, с чего началась. Этому учит нас опыт истории народов мира. Зачастую то, что в начале революция рушит и гонит, в конце достигает настоящего триумфа. Это, безусловно, относится к вере Христовой, гонимой, но не изгнанной, оплеванной, но чистой, битой, но не убитой. Ясно одно. И славянская, и мировая миссия России не в том, что сейчас в России творится, но в том, что грядет после революции. Во всяком случае, сегодняшнее мучение русского народа в огне пойдет миру только на пользу. Безусловно, русский народ выйдет из того огня более святым, более сильным и более славным, чем был прежде. И простой кузнец сует железо в огонь не для того, чтобы наказать его, но чтобы закалить его и выковать что-то нужное. Мы думаем и верим, что и Творец пустил этот великий народ в огонь страданий не для того, чтобы казнить его, но чтобы его страшным примером предостеречь и вразумить другие народы, а его, русский народ, весьма прославить пред небом и землей. Мир вам и здоровье от Господа. Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к Галатам святого апостола Павла, главы 4, 5 и 6.
Глава 4. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше – получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной». Глава 5. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Глава шестая. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Духом и истиною поклоняйтесь Богу». Истиною, например, ты говоришь: «Да светится имя Твое». Если в тебе действительно желание, чтобы имя Божие светилось добрыми делами людей и твоими, ты говоришь: «Да приидет Царствие Твое». Желаешь ли ты в самом деле наступления Царствия Божия? Желаешь ли быть селением Духа Божия, а не селением греха? Не охотнее ли ты желаешь жить во грехах? Говоришь: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Не ищешь ли ты скорее своей воли, чем Божией? Ей так. Говоришь: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Не говоришь ли ты в сердце своем другое: «Мне не нужно просить у тебя этого. Я имею без прошения, пусть так взывают неимущие». Или с жадностью ищем многого и недовольствуемся малым или тем, что Бог дал нам? Не благодарим за то, что имеем, а надо благодарить. Просишь в молитве Бога: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». А сам не думаешь ли: «Я не Бог знает какой грешник. Я, кажется, живу не хуже других, и нет мне нужды просить оставления долгов моих или грехов». Или, молясь, не имеешь ли ты какого неудовольствия, гнева? И таким образом ты нагло лжешь в молитве к Богу, говоришь: «Не введи нас во искушение», а сам не натыкаешься ли, не устремляешься ли без искушений на всякие грехи? Говоришь: «Избави нас от лукавого», а сам не живешь ли в содружестве с лукавым или со злом всякого рода, которого начальник дьявол? Смотри же, чтобы язык твой не был в разногласии с сердцем. Не лги же, смотри Господу на молитве твоей. Это имей всегда в виду, как тогда, когда читаешь молитву Господню, так и тогда, когда читаешь другие молитвы. Наблюдай, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык?
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.